нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 36 минут. В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Сегодня программа «Иностранцы» будет без иностранцев. В смысле, у нас не будет гостей, но будут темы, которые актуальны и для нас, и вообще для планеты Земля. Будем касаться, прежде всего, тех тем, которые интересны, прежде всего, для Российской Федерации. Но если посмотреть на повестку дня, то сегодня на первом плане это, безусловно, переговоры в Женеве по решению сирийского кризиса. Ну и Верховная Рада должна утвердить премьер-министра Украины. Уже ни для кого не секрет, что это, скорее всего, будет Владимир Гройсман. Гройсман, в принципе, впрочем, мы к этой проблеме еще вернемся чуть позже или к этому вопросу. А сейчас новость, которая, опять же, касается Российской Федерации, пришла она из Эстонии. Так вот, эстонская полиция безопасности, КАПО, заподозрила российские спецслужбы в нетрадиционных формах слежки. Об этом... Ну, сообщается в докладе, который ежегодно появляется. Этот доклад готовит, аналитический доклад, как раз эстонская полиция, полиция безопасности, так называемая КАПО. Ну и по данным эстонской контрразведки, враждебно настроенные спецслужбы России испытывают непосредственный интерес ко всему, что происходит в Эстонии. Например, к выборам и формированию нового правительства, к пребыванию в стране воинского контингента Североатлантического альянса. Ну и вот цитата, пожалуйста. К числу мер, используемых российскими спецслужбами для достижения результата, относится влияние на лидеров общественного мнения, оказание давления на политическую элиту со стороны деловых кругов, использование прессы для озвучивания, это цитата, прошу прощения, важнейших для России внешнеполитических идей и положений. Это все цитаты из доклада КАПО. Прежде, ну, уже известно, наверное, что Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации, разместила по этому поводу довольно ироничный хлесткий комментарий, в котором написала примерно следующее, сейчас будет близкий пересказ. Ну, самое главное тайна КАПО это то, что в Эстонии вообще уже нет никаких тайн. Но это примерно то, что отписала Мария Захарова по поводу произошедшего. Мы позвонили в Таллин, в Эстонию, связались с нашим корреспондентом в Эстонии Натальей Минаевой, и вот что она нам рассказала. Наталья, привет!
Здравствуйте.
Можешь рассказать, чем вызваны вот подобные аналитические материалы со стороны эстонской полиции и что за этим стоит?
Ну, для того, чтобы рассказать всю эту историю, необходимо отметить, что эта информация была опубликована накануне в ежегоднике КАПО. КАПО – это полиция безопасности Эстонии. Они практикуют вот уже 18 лет. Ежегодно они выпускают такой обзор основных событий за прошедший год. То есть это был отчет деятельности полиции безопасности остальных спецслужб Эстонии в 2015 году. По сути, ситуация особо не изменилась, потому что несколько предыдущих лет одной из главных угроз и главной опасностью всегда обозначалась Российская Федерация, власти Российской Федерации и спецслужбы Российской Федерации, то здесь ни у кого не вызвало это никаких удивлений. И действительно существует такая формулировка, что по-прежнему наиболее агрессивно против Эстонии действует ФСБ. Здесь в Эстонии считают, что ФСБ контролируется лично президентом России Владимиром Путиным, что лично президент России отдает приказы ФСБ. Значит, чем это вызвано? Объясняется это все очень просто. Они припомнили события с Эстоном Кохлером, как ты помнишь, которого задержали на территории Псковской области, но здесь в Эстонии убеждены, что российские спецслужбы его похитили с территории Эстонии. И вот это является такой определенной для эстонцев и спецслужб Эстонии лакмусовой бумажкой, по которой они судят о деятельности ФСБ, как утверждается в этом ежегоднике КАПО, эта деятельность существенно расширяется за пределами России.
Прости, но история с Кохлером это 2014 год.
Да, абсолютно. Это 2014 год, но все дело в том, что они упоминают об этом вот в этом ежегоднике КАПО и считают, что это один из признаков агрессивной деятельности ФСБ России.
Вообще, как-то меняется список угроз для Эстонии вот в этом материале от КАПО?
Да, конечно, безусловно. Это то, что вновь Европейскому Союзу абсолютно, это миграционный кризис. Но подчеркивается в ежегоднике, что деятельность спецслужб России все равно выше угрозы, чем миграционный кризис.
А есть какое-то объяснение, например, внутриполитические причины в связи с определенной нестабильностью нужно, как водится, найти внешнего врага? Или какие-то, например, абсолютно меркантильные причины, по которым необходимо увеличить бюджет со стороны Североатлантического альянса для Эстонии? Как это объясняется?
Ну, я могу тебе сказать, что по поводу бюджета Североатлантического альянса, то Эстония одна из немногих, если не единственная страна, члена НАТО, которая отчисляет 2% от ВВП в бюджет НАТО, то есть есть две страны. Это, собственно, Соединенные Штаты и Эстония со своим микроскопическим, по сути, бюджетом, несмотря ни на какие европейские деньги. То есть сразу могу сказать, что линия такова, какова она есть. Вопросам безопасности здесь, в Эстонии, уделяется огромное внимание, уделяется на это огромные совершенно деньги, они ничего не жалеют. По поводу того, что внутри политической ситуации, ну вот смотри, просто вот так совпало, буквально в сутки разницы, накануне этот ежегодник КАПО, а сегодня представитель эстонской железной дороги, делегации во главе с начальником управления этой эстонской железной дороги, срочно вылетели в Москву встречаться с представителями РЖД, потому что они здесь все в Эстонии в шоке, потому что Россия официально заявила, что вдвое сокращает транзит через Эстонию. Вспоминаем слова бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Анципа, который говорит, что, например, нефтяной транзит России нам здесь в Эстонии вообще не нужен. И вот сегодня, когда это реально случилось, речь идет, конечно, не только о нефтяном транзите. То есть бизнес совершенно по-другому воспринимает эту ситуацию. И, конечно, безусловно, это просто официальная линия действия руководства Эстонии.
То есть бизнес иначе смотрит на происходящие события,
абсолютно,
нежели официальные
вот
власти.
Я привела тебе в пример сейчас, и никакие санкции, и никакие, что Россия хочет поглотить Эстонию, захватить, ни на кого ничего это не действует. Нормально все, вот я говорю сегодня, эстонская раут, эстераут, это вполне себе государственная история, безусловно, с участием частного капитала. И вот, пожалуйста, сегодня эти люди в Москве, они будут разбирать ситуацию, ну и, наверное, искать какой-то консенсус, потому что это абсолютно для транзитного бизнеса Эстонии, это гибель в два раза сокращения российского транзита.
Хорошо, ну а степень влияния бизнеса на эстонские власти, какова она?
А ты знаешь, у меня такое ощущение, неофициальная информация, это мое личное наблюдение, суждение, оценка, это абсолютно две параллельные линии, которые никогда не пересекаются.
Ну,
то есть это просто совершенно очевидная история.
Просто евробюрократия научила нас тому, что она так или иначе поддается давлению со стороны бизнеса. Но вот можно посмотреть примеры, я не знаю, той же Германии, Италии, где голоса тех, кто против продолжения санкций в отношении России, все громче и громче.
Они громче, но санкции есть. И они продлеваются, и продлеваются, и продлеваются. То, что снят вопрос о том, что они автоматически будут иметь пролонгацию, хорошо, они не имеют автоматической пролонгации. Этим людям приходится собираться снова и снова, чтобы там поднять за секунду руку и сказать, не, мы продляем сами. Вот не автоматически мы продляем эти санкции.
Хорошо, касается рейтингов политиков, я не знаю, тот же Томас Хендрик Ильвес, президент Эстонии, в связи с происходящими событиями, его рейтинг вообще никак не меняется или постепенно...
Знаешь, я могу тебе сказать, что рейтинг Томаса Хендрика Ильвеса – это вообще не показатель для Эстонии, это парламентская республика, премьер Тави Рейвас. Вот его рейтинг падает бесконечно. Бесконечно падает, как ты понимаешь, что эстоноязычные тоже люди как бы лучше принимают участие в этих вопросах. Это не то, что здесь русскоязычные делают политику, конечно, нет. И рейтинг Тави Рейваса падает из месяца в месяц, он не поднимается выше 2,3%, что, конечно, катастрофически мало. Катастрофически. Но ты видишь, что политика не меняется абсолютно. То есть, насколько вопрос весь, насколько рейтинг влияет на политику, по идее, по нашей с тобой, да, идее, он должен влиять, то он не влияет. Он падает, и на него всем начхать.
Ну и последнее тогда уточнение в связи с тем, что Российская Федерация, Федеральная служба безопасности, лично Путин представляют огромную угрозу для Эстонии. У тебя, как у известного эстонского диссидента, какие-то проблемы возникают?
Нет, никаких, Володь. Это же история такая здесь. Нет проблем даже у открывшегося в Эстонии спутника.
То есть
здесь прям есть вот человек, который возглавляет, это эстонская журналистка Ирина Чершу, которая занимается здесь этими делами. Рейвас в курсе, он высказывался, он говорит о том, что никто Эстонии не запрещает в Эстонии деятельность спутника. Главное, чтобы эти люди не нарушали законы Эстонской Республики, а все остальное потом. А уж что говорить обо мне, о диссиденте и ренегате, ты же понимаешь.
Хорошо, спасибо. Это была Наталья Минаева.
Это Наталья Минаева, наш корреспондент в Таллине, в Эстонии, которая рассказала о том, что представляет из себя этот ежегодный доклад КАПО, это эстонская полиция безопасности, и о том, что это может означать для взаимоотношений с Российской Федерацией. Впрочем, ничего, как вы обратили внимание, существенно не меняется уже на протяжении долгих лет. Именно Россия, Федеральная служба безопасности, лидирует в рейтинге наибольших угроз для Эстонии. Но в этом году в списке угроз появилась еще и, например, исламская угроза, которую могут... Вот сейчас очень важно, могут представлять беженцы, которые появляются в Прибалтике, в Эстонии в частности, но это по-прежнему не на первом месте. На первом, на лидирующих позициях по-прежнему Российская Федерация, которая, ну, представляет наибольшую угрозу для Эстонии, и, ну, и лично Путин с Федеральной службой безопасности. Это их оценка происходящих событий. Ну и Наталья Вячеславовна обратила внимание на другую немаловажную деталь, что политика политикой, но бизнес бизнесом, ну, то есть деловые круги пытаются все время не терять контакт, налаживать контакт. И сейчас делегация эстонских представителей эстонской железной дороги находится в Москве для того, чтобы урегулировать вопрос по поводу снижения транзита через Эстонию российских грузов. Для их экономики это будет серьезный удар, и они, естественно, этого очень не хотят. С экономикой в Эстонии и так все не слава богу, если особенно учитывать затраты на безопасность, которые ежегодно осуществляет та же самая Эстония. Ну, теперь я предлагаю просто переключиться на другие события. Поехали.
Странные люди. Иностранцы.
Ну и как я еще раз просто подчеркну, две важнейшие темы на сегодня, по моей оценке, это то, что будет происходить в Женеве, переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Накануне этих переговоров, например, Соединенные Штаты выступили с заявлением о том, что они готовят некий план «Б», что под этим понимается, не очень понятно, но, скорее всего, вооружение оппозиции, продолжение борьбы за демократию, наверное, против Асада. Но так или иначе, это очень похоже на ту самую декларацию о намерениях или на торговлю намерениями, что, мол, если представители Асада не будут на переговорах сговорчивее, то имейте в виду, у нас всегда есть план «Б», от которого вам не поздоровится. Возможно, это всего лишь определенная угроза, за которой ничего не стоит. В любом случае, стороны, естественно, будут свои козыри выкладывать уже за столом переговоров. Посмотрим, что из этого произрастет в итоге. Пока очень много сомнений в успехе этих переговоров. Ну и тема, которая может касаться Российской Федерации напрямую, это Украина. Наш ближайший сосед, с которым у нас в последние годы довольно напряженные отношения, там должен появиться новый премьер-министр. Владимир Гройсман дал согласие на то, чтобы возглавить кабинет министров на Украине взамен уходящего Арсения Яценюка. И здесь, опять же, масса вопросов возникает, и аналитики сейчас точит свои перья для того, чтобы мгновенно отписаться после утверждения Гройсмана. Утверждать его будет парламент, Верховная Рада сегодня, где-то ближе к вечеру. Ну и что из себя представляет Гройсман и какими могут быть последствия после его назначения для украинской экономики, для взаимоотношений с Российской Федерацией? Это все вопросы, которые пока остаются без ответа. Ну, точнее, есть предположение. Например, Гройсмана называют человеком Петра Порошенко. Напомню, Владимиру Гройсману 38 лет, довольно молодой политик, но, скажем так, он давно не мальчик в украинской политике. На Олимпе он уже довольно продолжительное время и активно участвует в решении различных вопросов. Например, Гройсмана называют одним из творцов альтернативных соглашений с Донецким бассейном, то есть с Луганской Народной Республикой и с Донецкой Народной Республикой. Гройсман один из тех людей, которые предлагают хоть что-то в качестве уступок для ЛНР и ДНР. Да, конечно же, он против федерализации, но он не против усиления, скажем так, властных полномочий на местах. И именно это он предлагает в качестве альтернативы. Порождает последние события на Украине определенные шутки. Одна из лучших, на мой взгляд, это вот, если совсем коротко, пошел Арсений Яценюк в сторону Ростова, а там стена. Для тех, кто не понимает, просто воспроизведу то, что происходило последние годы на Украине. Арсений Яценюк был одним из творцов той самой знаменитой стены между Украиной и Россией, и Арсений Яценюк уже фактически напрямую различными структурами и лицами в политическом бомонде Украины обвиняется в том, что он коррупционер и чуть ли не взятки получал в 3 миллиона долларов. Поэтому что дальше будет непосредственно с Арсением Петровичем? Вопрос, будут ли возбуждены какие-то уголовные дела, тоже вопрос остается открытым, но вот точно отступать в сторону России, как поступить в свое время господин Азаров и господин Янукович, у него уже не получится. Там стена для Арсения Петровича. Теперь я предлагаю подключаться прежде всего граждан Украины, которые наверняка с интересом будут наблюдать за происходящими сегодня в Верховной Раде событиями. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Телеграм наш привязан к этому же номеру, поэтому можете подключаться и писать через Телеграм. Ну, есть и Твиттер наш, собака говорит МСК, и сайт говорит Москва.ру. Сейчас нужны граждане Украины, которые бы дали свой короткий, но емкий комментарий относительно возможного назначения Владимира Гройсмана на пост премьер-министра Украины. Каковы ваши ожидания? Экономические ли, политические? Что может измениться? К чему может привести усиление Петра Порошенко? Может ли это решить властный кризис на Украине? Потому что бадания вокруг, скажем так, формирования кабинета министров относительно векторов сил, которые действуют на Украине. Там все это продолжается и продолжится, безусловно. Но что конкретно ждете вы, можете сейчас прокомментировать. 8-495-7373-94-8. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
День добрый.
Да, добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Как житель Луганской Народной Республики, я считаю, что ничего не изменится. Гройсман, Яценюк.
Ну, вы знаете, Яценюк – та фигура, которая, например, считалась слегка оппозиционной, например, Петру Порошенко. Там не прекращались вообще конфликты между ними и выяснение отношений. Гройсман вроде как должен в одном векторе работать с Петром Порошенко. Насколько это может помочь Луганску и Донецку?
Вы знаете, мне кажется, никак не поможет. А уход Яценюка – это очередная многоходовочка, не более.
Но это происходило с конфликтом, это происходило в том числе и с угрозами со стороны различных международных институтов Запада, которые намекали, что вашу проблему нужно решать каким-то образом. Давайте уже договаривайтесь.
Ну, вы знаете, за последние годы столько этих конфликтов было, которые просто об этом сказалось, но никак не решалось.
То есть вообще ожиданий поэтому никаких?
Никаких.
Спасибо, принимается. Еще 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мне кажется, что должна ситуация улучшиться, потому что наши евреи должны договориться с украинцами.
Хорошо, славно, если они договорятся, но только как она может улучшиться? Ну, я полагаю, это была попытка чуть-чуть плеснуть антисемитизма в наш эфир, но не сработало. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Какая разница кто? Главное, чтобы договорились, нет? 7373-94-8, давайте.
Добрый день, Владимир.
Да.
Я просто хочу вас подкорректировать, то, что Гройсман пока еще официально не объявил о согласии своем. А Юрий Луценко, председатель фракции блока Петра Порошенко, высказал, конечно, мнение, что согласованы все кандидатуры вплоть до премьера, но после вчерашней ночи, в котором высказался неоднозначность разума Рады и всего, что происходит в украинском правительстве, не обозначил персоналии, которые уже, так сказать, откорректированы.
Я бы хотел тоже вас, Вайс, поправить, потому что за ночь было сделано не одно заявление, а несколько. Например, сначала Гройсман говорил, что нет, он не соглашается. Потом вроде как удалось его убедить, и он дал свое согласие. И вот это сообщение...
По крайней мере, и Лешко, и другие представители других фракций сейчас в недоумении. И гадают, и дают различные интервью по тем вопросам, когда им задают вопросы по тем или иным персоналиям, но Гройсман в череде всех прочих.
Но Лешко критически важно оставаться с вилами как на плакате, так и в Верховной Раде. Поэтому, естественно, он будет сейчас выступать против Владимира Гройсмана, потому что его априори не может устраивать ситуация сейчас и в правительстве, и в Верховной Раде. Но от его мнения, от мнения блока господина Лешко, ну, практически ничего не меняется.
Ну, я, да, в любом случае не меняется, но я думаю, будут те силы, которые будут настраивать поочередно, в том числе блок Лешко, в том плане, чтобы они голосовали единодушно, о чем подразумевал в своем, так сказать, сообщении Юрий...
Луценко.
Да, Юрий Луценко.
То есть вы не ждете, ну, как это, уже автоматического утверждения Гройсмана на пост премьер-министра?
Ну, я, понимаете, да, там действительно, вы не случайно спросили, так сказать, мнение украинцев, непосредственно живущих непосредственно в Киеве, и передовицы, так сказать, своих СМИ, освещающих в том или ином качестве. Ну, я думаю, там они сами в замешательстве. Но по поводу позитива, я вот согласен с первым звонящим, то, что у нас как бы все воспринимают сначала за чистую монету, тем не менее в отношении Украины все время, как в отношении США, удивляются, почему они предвыборных или в других, так сказать, политических взглядах говорят об одном, а на деле происходит совсем иначе.
Спасибо, принимается. Был Вайс еще, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Отключился. Такое случается. Что касается украинских передовиц, то вот, пожалуйста, Саакашвили в 2015 году заработал всего 38,5 тысяч гривен. Что еще? ГПУ хочет упрятать меня в тюрьму и подает в суд ходатайство об аресте. Это заявление Касько. Торги за кресло в Кабмине. СМИ показали согласованный состав нового правительства. Кстати, не только о Гройсмане речь идет, но еще о тех людях, которые останутся в правительстве и покинут правительство. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый, Дим Борисович беспокоит.
Да, Дим Борисович.
Мое мнение такое, должность, кто бы ее ни занимал, она по сути расстрельная. И чтобы кто бы ее вообще не занимал, кто бы на нее не пришел, просто боится своей дальнейшей политической карьеры. Вот и весь, мне кажется, сказ.
Расстрельная, да, но всяко можно будет обвинять в ближайшей перспективе Арсения Петровича Яценюка и то, что он, до чего он довел страну.
Не получится.
Почему
не
получится. Лак временной приличный, до следующих выборов можно на одних только обвинениях выстраивать свою политическую карьеру?
Ну вот, ну, во всяком случае, так это и выглядит, и так это чувствуется. Во всяком случае, и в принятии решения, и в долгом затягивании этого решения, занимать должность или нет.
То есть, опять же, если говорить о некоторых ожиданиях, то они минимальны.
Да, 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 именно так. Вот это истина, наверное, основная.
Хорошо, принимается. Ну, скепсис — это наша традиционная черта. Мы, естественно, ничего не ждем, особенно ничего хорошего не ждем. Если и ожидаем, то только что-то плохое. Что же касается Владимира Гройсмана, то да, торги за кресло премьер-министра велись довольно долго. Напомню, Наталья Ереська долгое время претендовала на пост премьер-министра, но по ней как будто бы не договорились. Долгое время еще Арсений Петрович Яценюк заявлял о том, что он не намерен вообще оставлять свой пост. Но и вроде как с ним сторговались, и официальное заявление было пару дней назад о том, что он, да, уходит со своего поста. А потом начались торги вокруг Гройсмана. Что он должен сделать или на каких условиях он должен согласиться занять пост премьер-министра? Абсолютно справедливо то, что должность выглядит абсолютно расстрельной в нынешней экономической, политической ситуации на Украине. Потому что, ну что, что должен будет делать Гройсман? Просить деньги у Запада, кредиты те самые, расплачиваться по тем кредитам, которые уже получила Украина. Но есть у него небольшой шанс на то, что украинская экономика уже начнет показывать рост, ровно потому, что падать дальше как будто бы уже некуда. Нет, есть силы, которые говорят о том, что падение еще не закончено, все еще самое интересное в кавычках впереди, но так или иначе шанс у Гройсмана на то, что украинская экономика начнет уже наконец показывать минимальный рост, речь не идет о возвращении к позициям там, какого-нибудь 2013 года, но хотя бы минимальный рост, такая вероятность есть. Все, последний звонок, короткий комментарий, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да.
Виктор.
Да, Виктор.
Вот смотрите, вот в данный момент объявили там с Америки там банк какой-то, что экономика в Украине начинается, прирост ВВП на 1% в этом году, да? Вот. А то, что он видит, что это расстрельная, да, такая должность, он аккуратно к этому подходит. Но так как он был мэр Винницы, там очень хорошо себя зарекомендовал, так что у него незапятнанность, как бы, ну, есть нормальная...
То есть шансы неплохие для того, чтобы понравиться, по крайней мере, украинцам.
Да, да, у него нет никаких за ним, вот по крайней мере. А то, что он посмотрел за 2 года на Яценюка, посмотрел на ситуацию, а в данный момент ситуация в Украине как бы улучшается.
Есть, принимается. Вот. Ну что, 15 часов, сейчас новости, ну а после информационного блока и рекламы программа «Пиджаки».